Слава нашему Господу! Мы еще порассуждаем о Слове Божьем, будем подходить к молитве. И как имеем согласие пред нашим Господом, чтобы нам увидеть самих себя. А вот увидевши, чтобы не ожесточиться, а увидевши, чтобы не отойти и не забыть, что с нами, а увидевши, согласиться с тем, чтобы преобразиться в тот образ, который Бог определил, и этот образец и образ в Сыне Его, Иисусе Христе. Сегодня будем исследовать место Писания. Второе послание Петра, 3 глава, 1 и 2 стих. Второе послание Петра, 3 глава, 1 и 2 стих. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. Интересно, оговаривает. Первое было написано, определенная цель у него. Вторая. И у него тоже определенная цель. Это уже второе послание пишу к вам. Когда мы были подростками, я не помню, кто сказал. Это был старец, насколько вспоминаю. И он был на молодежном и посоветовал интересную мысль, о которой раньше мы никогда не задумывались. Ну, теперь можете представить, как далеко и давно это было, если я был тогда подростком и членом молодежного собрания. Если вам придется писать письма, вы это будете делать обязательно, и особенно тогда, когда ваши братья будут в армии или еще в каких-то отдаленных местах. Обязательно пишите, но пишите после того, как помолитесь. И когда будете молиться, молитесь о том, чтобы Бог дал вам написать им то, что им надо, а не то, что вы думаете. Я не знаю, как он нас убеждал. Он не убеждал, он сказал просто. Апостол Павел говорит, слово и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, в явлении силы и духа. И там не было убедительности, убежденности. Он просто сказал, оно так просто глубоко вошло. Бог говорит, дождь сходит, снег сходит. И они, говорят, назад не возвращаются тщетно, но они производят то, на что посланы. Так, говорит, и слово мое, быстрее, говорит, земля и небо пройдет. И знаете, когда мы писали, кто как писал, но нам известно было то, что некоторые из братьев, которые были в армии, молодежь, они эти письма пересылали к себе домой. Мы не понимали, почему. И потом был момент, когда матеря, домочадцы, кто там были, они показывали нам кипы этих писем. Дети их еще будут 1,5-2 года находиться в армии, год еще. А тут уже письма собирались. Мой сын, говорит, прислал мне письма. А, это он вам пишет письмо. Да нет, говорит. Это он присылает те письма, которые получил. Оказалось, что эти, говорит, письма стали тревожить и сердце даже родителей. Потому что там было такое движение силы и помазания. Такое благословение. Что подросток, теперь он уже молодой человек, отсылал эти письма, говорит, мама, посмотри, родители, посмотрите, какое движение Бог производит во мне. Знаете, мы так послушали, посмотрели, думаем, кто его знает, насколько это правда. Интересно то, что когда мы прочитали эти письма, то были правда удивлены. Как будто бы не мы их писали, как будто бы в первый раз их читаем. Там было особое помазание. Если мы внимательно будем смотреть на Священное Писание, то никогда оно не изрекалось по воле человеков. Изрекали его святые Божьи, будучи движимы Духом Святым. А Бог знает, какие тайны, в каких тайнах нуждается какая церковь, какое собрание, какой народ. И как написать послание ко всему народу так, чтобы конкретизировать конкретные моменты для персонально конкретных личностей. И осторожно так поступить, не заостряя внимание, но человек, чтобы сразу все понял, что это к нему. Здесь пишется, это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Чистый смысл, образно говоря, купальная Вифезда. И вот это написание слова, когда, говорит, вы прочитаете, оно произведет в ваших купальнях, в ваших сердец движение. У тебя в этом вопросе, у тебя в том вопросе, а у тебя в третьем вопросе, а у тебя в четвертом вопросе. И это послание произведет движение, подъем. При движении воды в купальне происходит исцеление. Дух, душа, потом тело. Начинаются такие прозрения, о которых человек не задумывался. Бог настолько ясно и конкретно говорит. Поэтому один из вопросов, что есть пророчество, это есть проповедь с кафедры при помазании Святого Духа, за слова которые отвечает не тот, кто подготавливался, к чему подготавливался. В день Пятидесятницы Петр не конспектировал, не сделал записи, позвольте, даже не делал закладки, когда нам приходится это делать. Я не думаю, что он в руках держал открытую Библию, свитки, но у него уста были наполнены Божьим присутствием, Божьим помазанием, и речь его была неубедительные слова. Это было пророческое слово из ветхозаветных писаний, из настоящих событий, недавно прошедших, и из будущих, которые должны произойти теперь в народе Божьем. И эта проповедь, это было пророческое слово. Это было серьезно. Господи, помоги так относиться к этим вопросам. Господи, помоги так молиться не за того человека, кто будет передающий, но за то помазание, которое ты желаешь передать. И он говорит здесь, в них, в этих посланиях, напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Дальше. Чтобы вы помнили слова, память у вас не отшибется, вы не потеряете. Вас не придется напоминать. Ты помнишь, помнишь? Мы сами будем говорить, а помнишь, а помнишь? И будем доздавать из-за пазухи внутренности то, чем питались. А помнишь? А помнишь? Дело в том, что Сын Божий в одни плоти сказал глубокий смысл. Когда придет Дух Святой, Он научит, наставит, будущее возвестит. Еще одна деталь интересная, о чем сейчас мы будем вспоминать. Напомнит вам все, что я говорил вам. Напомнит вам через кого-то или внутри вас, через вас. Через проповедь, через пророчество, через видение, через откровение или внутри вас. Но минутку, у нас с вами не было физически в тот момент, когда проповедовал Сын Божий в одни плоти. Что нам будет напоминать? Я как-то был свидетелем таких моментов, не помню в каких темах, рассказывал. Мне известны были технические пророчества. Когда кто-то не знал, как сдавать экзамены, сейчас я не буду на это тратить много, может быть, времени, бегло так немножко напомню. Чтобы работать истопником, нужно было иметь корочку или документ, или диплом определенный. Значит, нужно было пройти курс обучения и сдать экзамен, после чего было предоставляемо удостоверение с правом продолжения работы на занимаемом месте. В противном случае освободи. Ты не соответствуешь квалификации. Тебе нельзя доверять газовые отопительные приборы. Как рванет, ахнет, кто за это будет отвечать? Мужчины не смогли сдать. А наша сестра в Господе пошла, и они ее насмех подняли. Что ты, женщина, тетка, чтобы ты нам понимала? Но закон вышел, надо было идти. Она постучалась в двери главного инженера, а тот сказал, да, заходите. Вы что, пришли экзамен сдавать? Она в растерянности говорит, да. Я сейчас открывает стол, достает оттуда билеты, как раньше в той стране по билетам, да, на одной стороне надпись и номер, а другая сторона чистая. Перевернул их все, выбирай любой. Куда ни ткни, ничего не знаю. Взяла, какой первый попался. Читаю, говорит его. Ну, хоть бы с женским языком. Женские секреты, вопрос кухни был бы написан или хозяйство какого, как гусей выращивать, утей. Понимаете, а там технические вопросы. Сколько атмосфер, какое давление, какая температура и там прочие-прочие технические вопросы. Я, говорит, стою и смотрю, а можно я напишу? Он говорит, можно. Дает большую бумагу и ручку. Я, говорит, села, думаю, ну вот тебе попало. Господи, да что же мне делать? Господи, да что же мне делать? Я же никогда не училась, я никогда этого не проходила, я никогда этого не слыхала, не видала, мне неизвестно. Я попала, что мне теперь делать? Подожди, подожди, подожди. Так я же когда-то же это помнила. Подожди, а как же это было? О, да-да-да, это же вот так. И начинается техническое пророчество у нее в мышлении, и она пишет его. Никогда, нигде не слыша этой теории. И, говорит, трость скорописца писала так долго, пока оно шло. А когда оно перестало, ну, говорит, я и положила ручку. Сидела, больше писать нечего. А листок или листки исписанные. Кто его знает, что там написано, сама не понимает. Ну, на родном языке, а технические цифры, формулы, говорит, ничего не понятно. Странные вещи. Беру этот листок, он говорит, написали, ну давайте сюда. Ну представьте себе, с трепещущим сердцем на непонятном языке пророчествуешь, и теперь сейчас тебя насмех подымут. А кто его знает, что там было? Он читал, достает из другого ящика. Корочка называлась удостоверение. Ваша фамилия, имя, отчество, где вы там работали, там конкретные данные. Подписывает, берет печать, такая большая. Знаете, раньше печати были? Поставил печать, подает и говорит, поздравляю с успешной сдачей экзамена. И вот она теперь выходит. Мужики на смех поднимают. Ты что, хочешь сказать, что ты сдала экзамен? Она говорит, да. Дай сюда корочку. Слушайте, правда, говорит, сдала. Послушайте, что ей было напомнено? Здесь вопрос ставится, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками. Святых пророков, ветхозаветных писаний собрать и держать в памяти невозможно. Только, пожалуйста, чтобы мы не путали объем мышления человека. Бог создал так, чтобы человек был вечно живущим, и объем памяти все должен был вмещать. Это правда. На сегодняшний день ученые говорят, кажется, 10% всего лишь задействовано мозгов у человека. Остальное непонятно, говорит, что оно там делает. Грехами забивается и беззакониями. Мы, говорит, приняли ум Христов. Мы когда-то будем с вами глубоко эту тему рассуждать. Чтобы наши умы не повредились бы. Чтобы не нашим умом нам пытаться Бога понять. Это отдельная тема, не сегодня о ней говорить. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками. Но сегодня у нас главное наше рассуждение будет. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. В смысле передан? Что за заповедь? О какой заповеди речь? Сколько этих заповедей? Может быть, мы все не будем сегодня касаться, но почему-то он говорит «заповедь», а не «заповеди». Заповеди это 2, 3 и больше, ну минимум 2. А он говорит, заповедь единственная. Что это? О чем ты говоришь? Поэтому да поможет нам Бог уразуметь, о чем же идет разговор. Может быть, мы сегодня не охватим этого вопроса, но мы сегодня будем рассматривать положение. А как мы воспринимаем эту заповедь, когда мы сегодня коснемся мест Священного Писания? Как мы ее исполняем? Священное Писание говорит, заповеди его не тяжкие. Отсюда вытекает вопрос, если любим его, то будем исполнять. А если не можем исполнять, значит, у нас что-то ненормально с любовью. И когда говорит человек, как это трудно исполнить, это невыносимо, невозможно, если такие требования, кто может спастись? Это первый ответ. Нету любви к Богу. Но это правда. Давайте правде Божьей смотреть в глаза. И это касается от меня до последнего сидящего, от последнего сидящего до меня и те, которые нас будут видеть, слышать. Да, это правда. Поэтому мы сегодня, как всегда, пред лицом Бога нашего. И жребий выпал на всех рассматривать и рассуждать эти вопросы, взвешивая себя и анализируя. Итак, один из моментов – напоминание, воспоминание. И мы один из прообразов сегодня увидим. И о чем-то интересном еще Бог будет открывать. Числа. 15 глава мы будем читать с 37 по 41 стих, для того, чтобы нам видеть развитие мысли, которую предлагает Бог. Числа. 15 глава, с 37 по 41, возможно. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти». Слово «кисть» – это кисть винограда. Еще кисть – это момент, когда кисточка, которой мы красим, кисть. Кисть. Здесь о каких-то других кистях говорится. «Чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их». Знаем, да, что такое кисти на краях одежды? Это так, очень простой вариант. Нитка берется большой длины, складывается вдвое, навязывается, обкручивается, и получается она как кисть. У меня, может быть, не хватает запаса славянских слов, чтобы ее характеризовать. Сестры наши это больше всего понимают. Подросткам, если что, можно будет потом объяснить и показать. Чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях вставляли нити из голубой шерсти. Дальше цель. Для чего? И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их. Оказывается, на сегодняшний день в духовном смысле кисти – это послание, это проповеди, это напоминание действия Духа Святого для того, чтобы напомнить о заповедях. Дальше. Я сегодня не буду очень подробно разбирать вопрос кистей, но нить голубой шерсти что-то заставляет задуматься о небе. Если вы воскресли со Христом, то о горнем помышляете, где Христос находится. Раз. Второе. Если ваше сокровище там, то где ваше сокровище, там и мысли ваши. Два. Если сокровищем являются похоти, наслаждения греховные, то, говорит, раз они имеют в мыслях своих отечества, с которого вышли, возвращаются туда, потому что ихние мысли там, где ихнее сердце, мысли и сердце там, где ихнее сокровище. Ихнее сокровище в Египте, в Содоме, Гоморре, в этих грехах всевозможных. Кто чего нахватался и кому чего нравится. А он говорит, когда вы будете видеть эти кисти, чтобы они напоминали вам, вы жители земли, но представители неба. Мы с вами рассуждали как-то момент границы, не помню в какой теме, особенно когда с той стороны те, которые поездами выезжали, кораблями плыли, знаете, для таковых неизвестна эта тонкость настолько, но для тех, которые самолетом летели, для таковых оно известно. Особенно это в Москве, я думаю, в других государствах тоже так делается. Особенно если ты за границу выезжал на постоянное место жительства, и там красная такая линия была, и было написано «Граница Советского Союза». Парадокс. В середине государства, в середине города, в середине города, который является столицей, и вдруг внутри него граница. За эту границу ты мог переступить тогда, когда ты уже решил, что ты назад не возвращаешься. Когда твои документы готовы, и ты готов передать документы для права пересечения границы. Интересное чувство. Знаете, стоишь на чужой территории, находясь в бывшей своей стране. Это интересный момент тем, находясь на этой земле, чувствовать, что ты переступил эту границу, не границу греха, беспредела, беззакония, то туда, то сюда, то туда, то сюда. Ну, я же там не нахожусь, но ты же туда похаживаешь. А он здесь другое говорит. Находясь на земле, весь во внутренности в небе. Да, неплохо слушать проповеди о том, что он посадил нас на небесах. Чудесно. Но в таком случае жизнь наша на земле должна это подтвердить. И тогда мы, как представители небесного посольства, должны представлять свое государство, гражданами которого мы являемся. А граждане небесного государства с идеями земными, такое не бывает. Это называется двойная политика. И того государства, и этого. Иисус сказал, не можете служить двум господам. Или одного будете любить, другого ненавидеть, или одному усердствовать, а другому не родить. Не родить – это не ненавидеть. Это не на 100% против него возмущаться. Это какую-то часть ему все-таки уделять, но не очень много. А другому усердствовать – это не абсолютность. Усердие – это не абсолютность. Абсолютность – это отдать все, а усердствовать – отдать большую часть. Но это уже другой разговор. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, на эти голубые нити шерсти, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их. И оно напоминает, напоминает, и мы помним, кто мы, и откуда мы вышли, и куда мы идем, и как мы живем, и что семь очей Божьих все видят. Послушайте, когда нас возмущает вопрос, что семь очей все видят, это первый признак, что мы беззаконники. Если мы не беззаконники, или если мы и были в беззаконии, но идем к святости, мы радоваться должны, что семь очей Божьих все видят. Знаете почему? Он знает, почему я попал. Он знает, почему я попала. Он знает крик моей души, что я хочу на свободу. Он знает мою ревность о чистоте и святости, силе любви и целомудрии.
знает. И когда мне будут говорить или тебе, семь очей Божьих видят. Какое-то счастье. Он будет судить меня не по взгляду очей, не по слуху ушей, решать дела меня как страдальца земли или тебя как страдалицы. И так каждого, но по правде и истине. Одно слышание того, что семь очей, должно приводить нас в восторг, а не в ожесточение. Если нас возмущает, когда говорят семь очей Божьих, сидит тот, который желает, чтобы быть во тьме. И он настолько возмущает, что человек едва выдерживает. Задумаемся об этом. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни. Одну, две, три, через одну, некоторые, выборочно, все. И исполняли их, не заставляли исполнять, а хотелось делать. Дальше. И не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству. Ну, хоть бы сказал какой-то другой грех. Но это уже не апостолы сказали. И это уже не послания пишутся. И сказал Господь Моисею, говоря. Раз Господь говорит, то Он конкретно отвечает за свои слова. И Моисей, а Моисей интересная фраза говорится. Бог сказал, если, говорит, среди вас восстанет какой пророк, не пророчествующий, пожалуйста, даже, то говорит, я ему говорю так, знаете, вот, ну, в загадках и так дальше. Но не так с рабом моим Моисеем. Образ Господа Бога своего он видит, и я говорю к ним, с ним уста к устам. Если принципиально рассматривать, пророк – это тот, который имеет личное общение с Богом. Пророчествующий – это через пророчество остальные будут рассуждать, да и он сам будет рассуждать, и видение, и откровение. По-другому объясняю. Можно с человеком говорить лично, можно с человеком говорить по телефону. А если связь искаженная, то еще непонятно, чей голос. Понимаем, да? А можно письменно говорить. Поэтому пророчествующие – это те, которые письменно разговаривают, по почерку смотрят. Это серьезная вещь, мы сегодня не рассуждаем об этом, иначе у нас очень объемная пойдет тема. Поэтому вот эти напоминания Слова Божьего, из-за чего апостол Петр пишет послание, оно, говорит, будет производить возбуждение чистого смысла. Возбуждение чистого смысла будет производить действие. Ты будешь и я будем контролировать чувства наши, хотения, желания в сердце. Дальше. Мы будем контролировать наши глаза, куда смотрим, зачем смотрим, почему смотрим, на что обращаем внимание. Так здесь написано. И дальше будет исполнение заповедей Божьих. Дальше, читая место Писания, то мы сегодня рассуждать будем, дальше это все рассуждение будет о вопросе заповедей. И мы потом в дальнейшем подойдем к вопросу, так каких же заповедей все-таки? Читаем Псалом 18, читаем 8-9 стих, наше внимание, последняя фраза 9 стиха. Псалом 18, стих 8-9. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведные, веселят сердце. А теперь вот то, на что мы обращаем внимание по нашей теме. Заповедь Господа светла, а еще что делает? Просвещает очи. Оказывается, когда напоминание этих кистей будет возбуждать чистый смысл в сердце и в глазах, мало того, исполнение заповеди, заповедь Господа светла, просвещает очи. И мы так недавно с вами разговаривали о вопросе, не помню в какой теме, просветленные очи становятся очи орлиные. Орел на большом расстоянии видит свою добычу. Позвольте, если в духовном плане рассматривать, наши очи будут в Боге тогда помазаны настолько глазной мазью, что мы будем приближение греха видеть, знаете, докудова? Не тогда, когда Каин, ты видишь, что возле порога дверей лежит грех? Господи, ты о чем говоришь? Не вижу. Понимаем, да? Не приблизиться к дому. Помните, мы рассуждали вопрос, не защищаемся ли мы 90-м псалмом? Не приблизиться к дому на какое расстояние? К порогу? О, если бы орлиные глаза были, то орлиные глаза позволяют видеть так далеко. Запомним еще один из законов. Как далеко видят глаза, так далеко можно кинуть оружие, чтобы поразить в цель. Думаем.
Если глаза не видят так далеко, то не имеет смысла кидать этим оружием так далеко. Не имеет смысла. Потому что, а кто его знает, попал или не попал? Ну, кричит, не кричит. Если не кричит, значит, не попал. Если кричит, значит, попал. Ну, это абсурд. Это абсурд. Я недалеко жил, возле танковой дивизии, знаете, подростком смотрел, что они там вытворяли. Это старые времена, можно почитать какой-то старый год. На сегодняшний день технология совершенно другая. И вот в блиндажах сидят те, которые будут говорить, попал или не попал. А танки на большом расстоянии несутся, а мы, мальчуганы, издалека смотрим. На определенное расстояние ближе подходить было нельзя. И вот они несутся по этим косогорам, понимаете, а там цели стоят, бабах. А там радист отвечает, мимо. На сколько метров мимо? А вот настолько. А ну-ка сейчас еще разочек. Слушайте, такое с грехом не пойдет. Мимо дьяволу в голову – это обозление дьявола настолько, что человек становится жертвой. Нигде Бог не сказал, за сколько попыток надо убивать грех. Нет, сказал. Ты будешь поражать его в голову с 10-й попытки, начиная с хвоста, да? Когда он говорил о взаимоотношениях. Семя жены и семя змея. Книга Бытия, Едемский сад. Оно будет жалить тебя в пету. Ты будешь поражать его в голову. Позвольте мне такой интересный вопрос. Извивающегося змея поразить в голову надо быть снайпером. Снайпер, который бьет в стоящую мишень, это неплохо. Но если он не может бить в цель по бегущим мишеням, он не снайпер. Скажите, кто мы у нашего Бога? Господи, ты знаешь, грех так далеко, я не могу в него попасть. Пусть он поближе подойдет. Куда? К твоему порогу? Да. И возле порога последний промах делаем. Заповедь Господа светла, она просвещает очи. Мы сегодня продолжаем рассуждение. Так какие же заповеди? Какие заповеди? О чем разговор? Читаем следующие места Священного Писания. Есть так написано первое послание Иоанна 2 главы и стихи 7-8. Здесь очень интересная фраза. Довольно-таки. Возможно, когда мы к Иоанну придем, еще разочек будем ее исследовать. Может, она откроется под другим углом. А может быть, мы ее бегло пройдем, когда будем читать первое послание Иоанна. Но дело покажет. Ну а сегодня мы по второму посланию Петра движемся. Итак, первое послание Иоанна, 2 глава, здесь 7-8 стих. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь. Интересная фраза. Дальше. Не заповеди, заповедь. Мы у Петра прочитали заповедь Господа, не заповеди. О чем-то одном говорится. Не о всех вместе. Сейчас мы коснемся этого вопроса. А может быть, о всех вместе даже. Увидим. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, не старую, старая, устаревшая, никчемная, ненужная, не имеющая особенностей, не дающая результатов, выбрасывается. Старая, стареющая. Древняя – это не старая. Это живое, но давно известное. Скажите, знаете, когда-то меня очень заинтересовал момент в гробницах фараона, не помню каких, старая история, я был подростком, может быть, немножко постарше это детали, может быть, не настолько важны. Откопали сосуд, запечатанный. Ну, я так понял, что это какая-то ваза такая напольная была, и она была довольно-таки немаленьких размеров. С трепещущим сердцем археологи ее аккуратненько раскупоривают. В таких случаях обычно используются специальные костюмы, маски, специальное помещение, ну, чуть ли не кислородные баллоны. Почему? Потому что, знаете, там, чтобы воздух не попадал. Это уже детали, как они это делают. Разные есть моменты. И вот они открывают, а и что там лежит? Зерно. Так фараоны были до Христа. Еще за сколько, правда? Фараоны были тогда, когда Израиля Бог выводил с Египта. Еще сколько-то времени прошло. Зерно фараонов, если они были похоронены перед пришествием нашего Господа без малого 2000 лет, так округляя. Скажите, это зерно какое? Старое или древнее? Какое? И вот у ученых, знаете, какое оно? Оно древнее. Но оно старое, оно молодое. Если оно молодое, значит, оно не старое. Раз оно молодое, значит, там должна быть жизнь. А что, собственно говоря, что такое жизнь, скажите, пожалуйста? Когда создали зерно, копия зерну, все, и вес одинаковый, молекулярный состав, внутренняя все, гармония создана, посадили, одно растет, другое нет. Жизнь не передается из зерна в зерне. Жизнь в зерне убить можно, жизнь в зерне сохранить можно. Поэтому очень важно и ценно, когда мы являемся участниками получения от Бога живого слова, в котором жизнь есть, а не мертвые буквы. Что есть мертвая буква, мы сегодня касаться не будем. Если без помазания Божьего прочитанное местописание к греховному сердцу, со греховного сердца движения жизни нету. Он говорит, как власть имеющий. Там была жизнь и сила. И эти слова, которые он говорил, они побуждали к росту, возрастанию, изменению. Это другой вопрос, почему люди отказывались. Само живое слово в лице Сына Божьего было. И он говорил живые слова, однако отвергали. Это сегодня мы не об этом, мы движемся дальше. И когда это зерно посадили, оно выросло. Оно дало плод. Интересно то, что они с трепещущим сердцем его на мельницу, на муку, а потом они хлеба ели с него. Интересно кушать хлеб, который старый или древний? Не старый, он свежий, с молодого зерна, в котором жизнь сохранена. Здесь говорится, возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю. А что есть древность? Это времена, когда Бог давал через Моисея 10 заповедей. А тогда по каким заповедям жил Авраам, Исаак, Иаков? Ни одной не было дано. Но Бог что-то говорил с Авраамом, не исключено. А по каким заповедям жил Енох? Что за заповеди были даны? А по каким заповедям Ной, проповедник правды, жил? А по каким заповедям исполнил благословение Божие на себе Авель? А какую заповедь Бог предложил Адаму с Евой? Вот куда мы сейчас с вами попадем. Мы придем в Едемский сад. Мы туда идем. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Для меня это звучит, хотя вы живете теперь после дня воплощения Сына Божьего, но вы имели ее от начала. Где это начало? Агнец закланный, где? На Голгофе? Но. Агнец закланный, когда Моисей жертвенного агнца заколол, пасхального? Нет. Он поношение Христово почел для себя большим сокровищем. Священное Писание говорит, когда в них Дух Христов предвозвещал Христовы страдания, предвозвещение Христовых страданий было еще от бытия. Не тогда, когда Моисей писал, а когда Моисея еще в живых не было, а бытие существовало не как книга, а как история факта совершающегося. Дальше. От начала. Если внимательно посмотреть, то о Сыне Божьем говорится, что это агнец, закланный от создания мира. Если принципиальней, то вопрос, он говорит, ты на совете неба сказал, жертвуй всесожжение, оно тебе не угодно. Ты приготовил тело, ты открыл мне ухо, я не воспротивился, я хочу исполнить волю твою, Отче. Я иду. Не там ли говорится об этой заповеди? Дальше. Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала. Что есть заповедь древняя? Слово. В начале было слово, слово было у Бога, и слово было Бог. Через него все начало быть, что не начало быть. И это слово самого Бога было предложено в начале создания мира и осуществлено в предложении человеку в Едемском саду. Мы сейчас туда придем. Дальше. Заповедь древняя есть слово,
которые вы слышали от начала.
Но притом и новую заповедь пишу вам.
Интересно, какую? Что есть истина и в нем, и в вас. Потому что тьма проходит, истинный свет уже светит. Тут Иоанн заговорил о двух заповедях. О древней от начала, которым является слово, и новую некую. Что бы это значило?
Читаем интересное место Писания, послание к евреев, говорящее о некоторых моментах этого положения, и потом, Бог даст, мы будем двигаться дальше.
Евреев 10 главы, 19-20. Евреев 10-19-20. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым». Новый. Что это такое? Живой, ну понятно. Живой – это живой. А новый, как это понимать? «Который Он вновь открыл нам». Оказывается, этот путь был, он был открыт, но что-то повлияло на то, что он закрылся, и теперь, чтобы его открыть заново, нужно было что-то сделать, чтобы поставить нас на этот путь древний, и чтобы мы поняли эту заповедь, и в этой заповеди жили. «Который он вновь, то есть путь, новый живой, открыл нам через завесу, то есть плоть свою».
Дело в том, что путь в Едемском саду к дереву жизни был закрыт. И этот путь охранял херувим с мечом пламенным, обращающимся. Чтобы пройти через этого херувима, не было возможности. Уговорить – это безрассудство. Обойти – это безумие. Единственный вопрос – это должен был быть распятый Христос. Он сказал, нет больше той любви, мы сегодня будем касаться этого. Если кто положит душу свою за друзей, за своих друзей. И я, говорит, доказываю это. Теперь, чтобы войти этим путем, интересная фраза, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Но никто не приходит ко мне, кого не привлечет Отец. А Отец производит действие и хотение, а мы не идем, потому что Христос является светом. Потому что если мы придем к свету, засветимся. Засветимся, обнаружится наше подлинное лицо. Мы себя увидим, и нас увидят. Оказывается, это невыгодно. И потому Бог никак не может произвести действие хотения в нас, чтобы привлечь нас к Сыну Своему, а не привлекши нас к Сыну Своему, через Сына мы не можем прийти к дереву жизни. Дальше. Не придя к Сыну Божьему, в свет Его лица, на очищение и освящение, мы с вами недавно рассуждали, конечный результат очищения и освящения – перерождение. Был Ефиоп, темнокожий стал белокожий. Позвольте, я в духовном смысле. Были пятна, как у леопарда или барса, а теперь их нету. Это нужно культуру внутренности поменять. Национальный признак.
Национальность новая. Христос у нас, христиане. Парадокс заключается в том, что на сегодняшний день, став христианами, немалое количество держится национального признака.
Или нация неба, или неба нет в человеке.
Парадоксальность, что особенности национальностей проявляются в христианах. И по почерку, не зная человека, ты можешь знать, какой он национальности. Да, или я что-то новое говорю.
У этой национальности вот такие особенности завихрения греховного. А у этой национальности вот такие особенности завихрения греховного, склонности, предрасположенности. Да или нет? А внутри каждой национальности еще и род особенный. Помните, мы с вами тему исследовали очень серьезную? Когда отец привел своего бесноватого сына и говорит, что дьявол его бросает и в огонь, и в воду, хочет его погубить. Иисус говорит, род неверный, развращенный, доколе буду с вами. Род бесовский, к бесу говорит. К роду окружающих людей говорит.
Или, образно говоря, смотря в глаза отцу, говорит. Род. Подумай, какого ты рода. Каким родом ты стал.
Потому что есть в Священном Писании места, говорящие о том, что и этот поступал как дом Ахава, потому что он взял дочь Ахава себе в жены.
Он в примаки пошел.
Он не мог, духовный папа, изменить плотскую маму. Эту заразу понесло дальше.
И Бог сказал через Иуя: всех Ахавовых уничтожь. Даже кого, знаете?
Пса.
Оскверненные даже до пса. Послушайте, насколько серьезно необходимо менять свою натуру.
Не ремонтировать ее, не шпаклевать ее. Он говорит: возьму сердце каменное, выброшу.
И дам им сердце плотяное.
Это серьезно.
Еще раз. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. А там дальше говорится, омывши совесть или окроплением, осветив ее сердца от порочной совести. Это очень страшный вопрос, мы сегодня касаться его не будем. В дальнейших темах мы порассуждаем.
Дальше. Когда касается вопрос этих заповедей, апостол Павел Тимофею, первое послание Тимофея, 6 глава, 14 стих, он интересную фразу пишет. Мы прочитаем с 11 стиха по 14, наше внимание в 14. 1 Тимофея 6, 11. «Ты же человек Божий». Интересно? Вот чтобы жены говорили мужьям: «Ты же человек Божий, ты носишь образ небесного». А он смотрит на нее и говорит: «Ты же человек Божий, ты носишь образ небесного». Чем мы занимаемся? Как мы дорожим родственными связями?
Если они чистые во Христе Иисусе, благослови Господь. А если они нечистые, то мы лицемеры. И мы кровь нашу и родство нашего ставим в один уровень с кровью Христа. Задумайтесь хорошенечко, хорошенечко. Иисус сказал: кто мне мать, брат и сестра, слушающий, исполняющий? Тогда или нет? Он сказал: восхожу к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему, Богу вашему. А двое на постели, один берется, другой оставляется. Так скажите, какая там родственность?
Какая родственность? Возможно, она была, а может быть и никогда. Для никогда можно восстановить или заново сделать. А потерянную тоже можно восстановить, возвратить из детей отступники. Но это правда. Но если человек довел себя до того, что остался, значит, он никогда в родстве не был. Это же страшно. Мы с вами рассуждали, у кого светильники гаснут. У беззаконников гаснут светильники. Вы помните эту тему? Светильники наши гаснут. Как часто мягко тело рассуждается это место Писания. Ну, они не мудрые, ну, маслица не взяли, ну, вот так вот, чуть-чуть. И я еще другое слыхал. Они потом успели покаяться. Я говорю: где вы такое нашли? Они потом успели зайти. Я говорю: я такого не знаю, не придумывайте. Но я знаю места Священного Писания, где говорится, что светильники гаснут у беззаконников, у грешников, те, которые во грехах. И здесь он говорит: ты же человек Божий, убегай с сего, а преуспевай в правде, благочестии. Какой ты успевающий или преуспевающий ученик? Какие твои оценки? 4-5? Преуспевай 5 с плюсом, 5 с двумя плюсами, позвольте. 5 с плюсом и выше называется преуспевающий. 5 – это успевающий. Здесь говорится: преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Какое? Я на то пришел и родился, чтобы свидетельствовать об истине. Дальше. Если бы царство мое было бы от мира сего, то служители бы мои подвязались за меня, чтобы я не был предан бы иудеям. Но ныне царство мое не от мира сего». И когда было преображение Господа нашего, то там разговор шел об исходе его. О чем мы говорим? Об исходе нашем? Мы понимаем, что на то мы пришли и родились, чтобы свидетельствовать об истине? И царство наше не от мира сего? Или мы царствуем? Павел говорит, если бы вы действительно бы царствовали, чтобы нам вместе с вами поцарствовать, как вы можете говорить о царствовании вашем, когда в ваших сердцах царствует грех и беззаконие, и вы у него на водительстве находитесь? Вы как куклы-марионетки, вас вот так вот дергает, и вы то раздражаетесь, то вспыхиваете, то возмущаетесь, то вас похоти, то сладострастие, то грехи, да такие беззакония, которые не должны даже упоминаться у христиан, а они, говорят, у вас уживаются. Коринфяне. И это тогда, когда у вас обилие, пророчество, видение, откровение, это вообще чудесно. Я, говорит, всегда вспоминаю о вас благодарностью, потому что вы наделены всей благодатью Божьей в данном вопросе. Но я, говорит, извините, не мог с вами говорить, как с духовными, как с младенцами. Серьезные вещи. Пред Богом, все животворящим пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе. Соблюсти заповеди, не заповеди, соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. Чисто, неукоризненно. Я думаю, нам будет о чем задуматься. Дай Господь, чтобы мы увидали эти глубокие вопросы. Мы движемся дальше. Нас время будет поджимать. Я немножко буду сжимать. Первое послание Фессалоникийцев, 4 главы, мы в других темах касались. Сегодня мы рассматриваем вопрос заповеди. Какая же заповедь? Первое Фессалоникийцев, 4 глава, мы прочитаем со 2 стиха, похоже, до 9. Первое Фессалоникийцев, 4, со 2 по 9. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса, не заповедь, заповеди». И теперь идет уточнение. Отсюда вытекает вопрос. Мы с вами коснемся заповеди, и через которую будут выглядеть все остальные заповеди, входящие в нее. Вот что мы сейчас с вами увидим. Я, говорит, теперь расщепляю это, хочу, говорит, вам показать, что если у вас нарушение этих заповедей, то вы не стоите в первом вопросе, первого вопроса заповеди. Не первой заповеди, пожалуйста. Мы сейчас что-то другое увидим. Мы придем к первой заповеди и обнаружим, что это она есть. Но я пока здесь не говорю о заповедях из числа 10 заповедей. Пожалуйста. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа, ибо воля Божия есть освящение ваше». Дальше. «Чтобы вы воздерживались от блуда», ну, хотя бы сказал, от раздражения, огорчения. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво». Знаете, что он сказал? Если у нас проявляются плоды противозаконности и корыстолюбия, это говорит о вопросе нарушения того начального вопроса, вот та заповедь древняя. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это». Знаете, мы сегодня еще коснемся одного из моментов, какого порядка. Я думал, что мы немножко дальше об этом будем рассматривать, но именно сейчас придется это порассуждать. Когда мы рассматриваем тело человеческое, на примере человеческого тела, Бог говорит взаимоотношения Христа с церковью, церкви со Христом и членов внутри тела. Ну так же, да? Священное Писание говорит, что Бог поставил его главой церкви. Послушайте, бывает такой момент, что глаза наши не видят, но наши окончания нервные подсказывают, или у нас ноги замерзают, Или где-то мы зацепили ногу. Мы не видели, что мы ее зацепили, но боль моментально идет. И эта боль моментально сказывается. И мы это чувствуем, правда? Ну не потому, что, может быть, мы увидели. Не потому, что мы рассуждаем. Связь работает. Я хотел бы сказать такой момент. Когда за спиной друг друга грешим непосредственно против Бога, разве эта боль не передается главе? Передается. Иначе мы не в теле. Разве эта боль не передается друг другу? Священное Писание говорит, страдает один, с ним что делает все тело? Не чувствует этих страданий, и он делает вид, что он ничего не передал, никакой боли, и тело тоже говорит, а мы тоже никакой боли не ощущаем, не надо лгать. Не надо. Оно передается. Особенно оно передается, если это происходит в кругу семьи, которая называется твоя поместная домашняя церковь. Если там какие-то нарушения, они еще более болезненные передаются, хотя даже мы не видим. Задавался вопрос. Кто-то говорил, вы знаете, верующие матеря чувствуют, что происходит с их детьми, если даже и не видят их. Да? А неверующие что, не чувствуют? Я сколько раз видел. Неверующая мать, у нее сердце не на месте, она себе покоя не может найти, она выбегает на улицу, что случилось? Что-то с моими детьми происходит. Либо она успевает их перехватить, чтобы не случилось, либо она уже бежит на совершившийся факт. Вы это не знаете, или я что-то новое рассказываю? Если эта чувствительность передается в неверующих семьях, насколько это передается среди народа Божьего, скажите, пожалуйста. Так как мы поступаем противозаконно, что есть? Когда в лицо человеку смотрим и противозаконно делаем? Или когда делаем противозаконно, а он не видит и не знает даже? Ну-ка думайте. Скажите честно, сколько у нас было противозаконно пред лицом Бога, пред лицом наших ближних, наших друзей, родственников, тех, которые в поместном собрании? Сколько было противозаконного? И мы были уверены, мы смотрим, никто не видит. Все нормально. Свидетелей нету. Даже небо молчит. Бог говорит, оно действует. Это первые признаки вопроса. Нарушение той заповеди. Заповедь древняя есть слово, которое было от начала. Это нарушение взаимоотношений тебя или меня с главой Христом. У нас нету связки. Нарушено. И когда нарушена связка, человек – Сын Божий, то этот человек позволит за спиной другого человека делать все, что угодно. И парадоксально, совесть не судит. Мы касаемся вопроса очень серьезного. Читаем следующее место Писания Римлянам, подтверждение этого же момента, о чем мы сейчас только что рассуждали. Оно еще глубже, может быть, касается или более детальней. Римлянам 13 глава, стих 9-10. Римлянам 13:9-10. Мы должны сегодня уложиться в эту тему и подойти к молитве. «Ибо заповеди не прелюбодействуют». Опять начинается с этих вопросов, да хотя бы с других. Но Бог знает, что пишет. «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие». Замечаем постановка речи какая? Они идут ниже по уровню, менее серьезны, но они серьезны по-своему. И они идут в очереди не главствующими или главенствующими, как правильно выразиться. И прочие, остальные вопросы попадают в прочий раздел. Замечаем, да? А это серьезнейший раздел. «Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове». Каком? «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любой из грехов, начиная вот с этого страшного прелюбодеяния, и все остальные, на которых уже Павел не стал времени тратить, говорит, Если не любишь ближнего, как самого себя, будешь нарушителем одного из этих положений, второго, двух, трех, многих, большинства даже, или какого-то особенного. Любовь не делает ближнему зла, даже за спиной. Итак, любовь есть исполнение закона. Ох, куда мы и пришли. Дело в том, что если рассмотреть вопросы наших грехов, это первое свидетельство на основе этого места Священного Писания, что мы нарушители заповеди. Какой? Не делает ближнему зла. А мы сделали еще и сколько? Скажите, а сколько зла мы сделали, если мы во грехах не покаялись и в этих грехах зачали наших детей? Или уже зачатые и выросшие потом были напичканы этими грехами, потому что мы в этих грехах? Дальше. Это генетика наследственности, переданной через акт зачатия и последовательно потом, все равно приводит к вопросу, люди попадают в рабство. Сколько зла мы сделали Богу, потом нашим детям. А сколько зла себе сделали? Дальше. Потом эти дети возрастают с этим наследственным злом, и к этому злу добавляют свое, но это не оправдание. Каждый должен задуматься. Помните, мы с вами рассуждали вопрос, так в каком возрасте дети могут проявить желание выдернуть свою руку от участия во грехе? Помните маленького мальчика-безбожника, который едва говорил, он сказал матери, зачем ты мне ваву сделала? Я всем расскажу, что ты усатого дядю обманула. А его возраст был маленький, он еще картавил, он не сказал больно, он сказал ваву сделала. Он не мог сказать обманула, он сказал обманула. Но не потому, что он был косноязычий, потому что он был маленький. И он не захотел идти в ногу с этим грехом и беззаконием. Отсюда интересный вопрос. В каком возрасте мы можем проявлять согласие или несогласие? Сколько зла мы сделали? Скажите, пожалуйста. Сколько? Читаю следующий момент. Очень интересно описывается Евангелие Марка, 12 главы. С 28 по 34 стих. Евангелие Марка, 12 глава, с 28 по 34. Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Хотелось бы задать вопрос. Ты о какой единице времени говоришь? Когда Бог через Моисея давал десятисловие, или когда Бог в своем лице непосредственно давал указания в Едемском саду? Ты о чем? Но зная, что этот человек говорит о Моисеевском законе, то Иисус и отвечает ему с Моисеевского закона, не касаясь еще деталей того, что там в Моисеевском законе нечто было из вопросов древней заповеди. Потому что в свое время было сказано, Моисей сказал, такого, как я своими словами скажу, из среды вас Бог поставит пророка, и будет, что всякая душа, которая не послушает слов пророка того, что дальше истребится из народа своего. Такие страшные слова. А как сегодня христианство так просто рассуждает очень многие вопросы. Вы знаете, моей внутренности очень сильно нравится одно место Священного Писания. Знаете, какое? Если праведник едва ли спасается. Позвольте, я не искажая Священного Писания, хочу уточнить. Если праведник едва ли, но все-таки спасается. Вы знаете, мне приходилось видеть людей, которые подписали себе. Мне прощения нету, мне прощения нету, мне прощения нету. Но я все-таки хочу, говорит, побеседовать. И кто-то говорит, я так ждал ответа, что будет? Я ждал приговора себе, все. Отверженный от тела Христова, отрубленный. Иди в преисподнюю. И вдруг Бог меня поднимает. Как боялся я, как я боялась вот этого места Писания. Но сегодня, знаете, ликующая такая душа говорит, я теперь по-другому понимаю. Я говорю, как, скажи, если праведник едва ли, но все-таки спасается. Вы знаете, для меня это было все. Я все понял. Я говорю, позволь, теперь ты хочешь сказать, что ты будешь петь песнопение «Радуйтесь со мною, люди, нет сомнения, я спасен». Пусть весь мир утверждает,
но раб твой принят на Сион.
Едва, но все-таки спасся.
Это чудесно.
С Богом обязательно спасемся.
Жив наш Господь. И тут он интересный вопрос задает.
Так какая первая из всех заповедей? Ответ. Иисус отвечал ему. Первая из всех заповедей, но не та, которая от начала древняя, та единственная. А из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог, наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей. Вот первая заповедь. Там четыре направления, правда? Еще раз читаем. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, дальше всей душой, всем разумением, всей крепостью. Четыре направления. Дальше. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как? Как самого себя. А мы еще одну заповедь знаем, другую. И ближнего своего, мы немножко попозже прочтем это место Писания. И вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет. Две вместе. Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, всем умом, всей душой, всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя». Дальше, смотрите ответ. «Есть больше всех всесожжений и жертв». Вот что нужно ложить на жертвенник, и когда ты ложишь на жертвенник, огонь с неба сходит. Вот то, что положил в свое время Давид, помним, да? Место было указано, ну и дальше. Камни были нетесаны, или из земли жертвенник был сделан, ну и дальше. Ну эти дрова, эти плуги были на дрова сделаны дальше. Эти быки были закланы дальше. А огонь не падает. Потому что туда нужно положить нечто другое. Возлюбить Господа Бога по четырем направлениям. И ближнего своего, как самого себя, поскольку, если тебе это понятно, дальше, и когда это произошло, и падает огонь, не этот ли огонь в свое время упал на жертвенник Авеля? Но этот огонь не упал на жертвенник Каина. Там в русском тексте славянском не описывается, что Бог принял посредством ниспадания огня. Но когда мы с вами исследовали, когда все-таки огонь не спадает на жертвенник, то мы пришли к этому заключению. Уж очень похоже, что именно так. А почему у Каина не упал? Ни Бога не любил, ни ближнего не любил. Дальше свои преступления, забегая наперед, Каин решил прикрыть через смерть, через убийство. Убийствами прикрываются свои преступления. Убийствами прикрываются следы. И убийства могут быть кого-то, либо самого себя. Это серьезно. И зачастую получается, мы отдельно с вами немножко бегло рассматривали вопрос, вы, говорит, убиваете, вы завидуете. Там уже не о физических убиениях, словами убили. Да, действительно, слова на сегодняшний день убивают и разрушают столько семей, сколько никакое оружие. Но есть другой момент, когда Бог говорит истину, и человек начинает воевать, а потом приспосабливается, становится рядом и говорит, вы слушаете, какая истина, какое помазание через нее, через него идет. Дух прорицательный. И потом будет подыскивать, где ядом травить. Сегодня мы не будем этого подробно касаться, иначе очень объемная будет тема. Мы движемся дальше. И любить его всем сердцем, всем умом, всей душой, всей крепостью, любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от Царствия Божия. Мы сегодня не будем касаться, что это значит. Может быть, это касается вопроса, что я сегодня, говорит, тебе бы предложил бы еще одну заповедь, чтобы ты задумался, которая была предложена вначале. И вот мы движемся быстренько туда, в том направлении. Евангелие Иоанна, 13 главы, 34 стих только читаем.
Это после омовения ног, после вечери, вот тех событиях, когда потом Иисус обмакивает кусок и подает, вот кому, говорит, я кусок подам, подает Иуде, после этого куска написано, вошел в него сатана. Ему было сказано, что делаешь, делай быстрее. Он вышел, была ночь, думали, что он купит там что-то для Пасхи или нуждающимся отдаст. Но там решался вопрос последнего приговора или договора на предательство. И вот тут вот мы прочитаем этот момент, чтобы мы увидели, что происходит, и заострили себе внимание. Как у Иуды был ящик, это Евангелие Иоанна, 13 глава, с 29, но наше внимание 34, с 29. А как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или чтобы дал что-нибудь нищим. Он принял кусок, тотчас вышел. А была ночь, когда он вышел. Иисус сказал, ныне прославился. Не прославиться, прославился уже. Сын человеческий и Бог прославился в нем. Сегодня тоже не рассуждаем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе. И вскоре прославит его. В другом месте Иисус говорит, я заповедь такую получил от Отца моего. Никто не отнимает у меня жизни, я отдаю ее сам. Имею заповедь отдать, имею заповедь принять. Отдать жизнь, он умер. Не потому, что он умер, он отдал дух, но он отдал дух, и потому он умер. Внимательно исследуйте этот момент Священного Писания, будем удивлены. Почему и было удивление у Пилата, помните? Как? Уже умер? Такого не бывает. Подделка не может быть. Дело в том, что на кресте люди висели от 3 до 4 суток. А если надо их пораньше похоронить, то им перерубали голени. И у них и кровь уходила, и у них вся тяжесть была, и они задыхались, и комплекс всех этих вопросов приводил к умиранию. У Сына Божьего не умирание произошло. Он отдал дух, и потому умер. Он сказал, я такую заповедь от Отца получил. У меня жизни никто не отымает. А человек человека, когда убивает, жизнь отымает. Будьте честными. Дальше. Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня. И как сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете прийти. Так и вам говорю теперь. А теперь заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как самого себя. Когда апостолы ссылаются на заповедь ветхозаветнюю и говорят, царский закон по Писанию, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Они говорят, если вы не можете исполнить заповедь Божию по Писанию царского закона, как самого себя, о чем с вами, говорит, можно говорить, чтобы возлюбили ближнего, как Христос возлюбил. Понимаем, да? И поэтому там, когда апостолы пишут, не потому, что они забыли об этом вопросе. Нет. Иоанн говорит, я, говорит, хочу напомнить тебе древнюю заповедь и новую. Новая, вот она. Древняя, сам Сын Божий и взаимоотношения с Ним через Него к Богу. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Господи, да зачастую у нас в жизни получается, мы не любим ближних наших, как самих себя, не говоря о том, чтобы любить ближних своих, как ты возлюбил нас. О чем нам вопиять? А нарушение этого вопроса, куда мы идем? Скажите, пожалуйста. Я, ты, вы, мы, они. Вообще это ужас какой-то. Какой-то ужас. Сколько у нас бывает несправедливых взаимоотношений друг с другом, чисто по-человечески, как самого себя, не говоря о Господнем. Получается, мы любим любящих, и не терпим тех, которые против нас не так поступают. Да, это правда. А он любит тех, которые ему нагло в лицо плюют. Любит тех, которые его распинают. Сегодня мы слышали, заставили нести крест его. Нас тоже надо заставлять. Бывает, извините, нас надо волоком тащить к очищению, освящению, к признанию, к покаянию. И если нас подводят обстоятельства, мы начинаем изворачиваться. Извините, как Яков. Как? Господи, я боюсь моего брата, 400 человек идут. Ну, ты же сказал, чтобы я пошел, я бы не пошел бы по-другому.
А, так тебя, говорит, и невозможно было по-другому заставить. Тебе нужно было тесные обстоятельства создать у твоего тестя Лавана, чтобы ты оттуда бежал тайно. И потом к тебе еще претензия будет, что ты, говорит, моих дочерей как плененных оружием забрал. Я, говорит, боялся, что ты отымешь и так дальше. Да не та была причина. А может быть, и та тоже. Ну ты же мне сказал, Господи, я бы никогда не пошел. Ну я, говорит, знал об этом, что ты не пойдешь. Тебя, говорит, надо заставить. Тебя надо заставить. Нас зачастую заставляют обстоятельства. Мы еще, Священное Писание говорит, мы с вами исследовали, не помню, какой теме. Вы, говорит, сознаетесь в ваших грехах и грехах ваших родителей. Сознаться, знаете, что такое русское слово сознаться? Это такие обстоятельства будут, что человек вынужден сознаться. Признаться, это когда человек приходит и говорит, я виновен, я преступник, я сделал вот так, а еще так, как вы не думаете. Я, говорит, вам подробно расскажу. Это признание. А сознаться, позвольте, чуть ли не пытку сделать. Бог человеку пытку не делает. Пытку делает себе человек сам. А что ты, говорит, его боишься? Если бы ты чисто поступал, то тебе не пришлось бы бояться, да тебе не пришлось бы к Лавану уходить. Дальше, если ты чисто поступал, то тебя бы в первую брачную ночь бы не обманули и во все следующие остальные дни и ночи. Кто тебе виноват, что ты 20 лет зарабатывал себе свое наследие? Тебе давать должны были даром, но ты же выкупал, ты же в свое время несправедливо с твоим братом поступил. Да, у тебя ревность была, да, ты хотел первородство, неплохо. А теперь, когда ты старенький дедушка, и твой сын привел пред твое лицо своих внуков, чего это ты руки крест-накрест переложил? Я знаю, что младший будет больше, чем старший. Иосиф, тебе это неприятно, но я, говорит, знаю. Я даю им благословение, как моим сыновьям. О, если бы твоя мама и ты в свое время не занимались бы этим состоянием и молились бы, очень похоже, что твой отец сделал бы так, когда наелся бы дичи с поля и напился бы вина и хотел бы благословлять. А Бог бы сказал, что ты делаешь? У тебя один сын или два? Два. А где второй? Я уверен, что они стали бы по старшинству. Правильно, да? И я уверен, что Бог бы, когда тот бы стал бы ложить руки, только бы начал бы двигать, он бы почувствовал что-то не то и стал бы крест-накрест, потому что они все-таки знали голос Божий. Я думаю, если бы там бы Исав сказал, папа, что ты делаешь? Я же с этой стороны, ты, наверное, не видишь. Сынок, я знаю. Иаков, теперь ты знаешь, как должно было быть. Ты породил эти проблемы. Ты. Наследство, захваченное вначале... Прочитайте притчи. Иисус, написано, он не присвоил себе. Ему Бог Отец дал. Он не выхватывал это. Вот оно и благословение. Дальше движемся. Евангелие Иоанна, 15 главы читаем. 12-13. Евангелие Иоанна, 15 глава, 12-13. Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Господи, что это значит? Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот она, любовь. Я не знаю, что сказать. А вы? Мы уже достигли такого состояния, что мы можем за ближних, за дальних положить наши души, или нас из-под палки не заставишь? Я не знаю. Но я думаю, что я знаю. Я думаю, что вы тоже знаете. Мне рассказывали про одного отца. Я смотрю на него. Господи, я не знаю, как бы я поступил. Сын натворил таких чудес. В такие безобразия беззакония попал. Отец был прокурором. Я думаю, что это правда. А может быть и сказка, но там глубокий смысл правды. И отец засудил его на высшую степень. И эта высшая степень была повесить ему на шею ярмо в такую сумму денежную, что неизвестно, сколько бы жизни хватило отплачивать. И сын все время ждал, что, может быть, отец милость явит.
Но отец засудил высшую степень. Насколько я помню, одну жизнь или две нужно было работать, чтобы заплатить этот долг.
И когда отец зачитал это, у сына чуть ли не проклятия вырвались в адрес отца. Я ожидал, что ты сделал.
А отец дальше читает приговор. Эту сумму я, являясь отцом, закрываю сполна. Для этого я продал все. И он остался в той одежде, отец, в которой только стоял.
Больше ничего. И он подбежал к сыну своему и сказал: сынок, не важно, что в этой одежде только, но ты свободен, ты оправдан, тебе прощено, мы опять вместе.
Я не знаю, что сказать. Как бы мы отцы поступили, как бы мы матери? А как мы до этого поступали?
Отдать? Христос так возлюбил церковь, что отдал себя за нее. Мужья.
Я не знаю. Возлюбили так церковь? Возлюбили в смысле своих жен?
Он возлюбил в таком состоянии.
Мы хотим любить, когда чистые, святые, целомудренные, безгрешные.
То же самое касается, позвольте, со стороны жен к мужьям. Ну, в своем вопросе, но пока ответственность мужей больше стоит.
Я не знаю, что сказать. Я не думаю, что у вас будет что самих сказать.
Как мы просто рассматриваем эти вопросы? Заповедь древняя от начала.
Есть Слово живое, которым является Сын Божий. Первое послание Иоанна, 3 глава, 23-24. 1 Иоанна 3, 23-24. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа. Вон она где заповедь древняя.
Слово, которым является Сам Он.
Заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Так как Дух уживется в нас? Исполнители или нарушители этих двух пунктов одной заповеди? Скажите,
как мы реагируем?
Последнее место Писания читаю, возвращаемся к первому, откуда начали. Первое послание Иоанна 4:21. Первое послание Иоанна 4:21. И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего.
С чего мы начали?
Второе послание Петра, 3 глава, 1-2 стих. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Остальной смысл не возбудится, пока не решится этот вопрос. Чтобы вы помнили слова, преждереченные святыми пророками, и заповедь Господа Спасителя, преданную апостолами вашими. Я думаю, нам надо будет хорошенечко порассуждать об этом вопросе. И не только сегодняшний вечер, но а сегодня у нас есть возможность. Мы еще на земле, живы, и нам есть о чем задумавшись уже склонить колени и говорить с нашим Богом. Молимся. Аминь.